Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас, как всегда, с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. С вами Ксения Туркова и Данил Гальперович. Данил, привет.
Привет, Ксюша. У нас сегодня довольно много новостей международного характера, потому что в Брюсселе идет встреча министров обороны стран НАТО, и состоялась встреча в формате «Рамштайн». Это контактная группа по помощи защите Украины. Но начнем мы, как всегда, конечно, с того, что в самой Украине происходит с обстрелов, с непрекращающейся войны, с того, что происходит на оккупированных Россией территориях. Ксюша, что у тебя есть?
По-прежнему продолжаются бои за территорию завода «Азот». Мы каждый день буквально рассказываем об этом в последнее время. После месяца с лишним ожесточенных боев под контроль российских сил все-таки перешла большая часть Северодонецка. Это, в частности, подтверждает и британская разведка. И, как я уже сказала, российские войска продолжают обстреливать промзону. Зону «Азот», продолжают попытки взять под контроль этот завод, а на его территории укрываются сотни военных и мирных жителей местных. По словам главы областной администрации Сергея Гайдая, украинские военные отбивают атаки противника в Северодонецке и в населенном пункте Ташковка, это в 30 километрах от него, и бои там продолжаются. Также, по всей видимости, идет подготовка к штурму Славянска. Россия продолжает готовиться к наступлению на этот город, юго-восточнее города Изюм и западнее Лимана. Это примерно в 20 километрах от Славянска. Продолжаются обстрелы районов к востоку от Бахмута. И в целом Бахмут и окрестные города, они продолжают подвергаться обстрелам. Российские силы пытаются отрезать сообщение между Бахмутом и Лисичанском. И, вероятно, смогут добиться этого, обстреливая трассу. Об этом заявляют эксперты Института изучения войны. Продолжаются бои под Харьковом. Российские войска там пытаются выбить украинские силы со своих позиций к северо-востоку от города. И продолжаются попытки атак на рубежное через населенные пункты Старый Салтов и Верхний Салтов. Мы тоже о них рассказывали накануне. В Херсонской области украинские войска продвинулись в пределах 18-километровой зоны от оккупированного Херсона. Это тоже сообщает Институт изучения войны. Я еще хотела бы сказать об обстрелах в Днепропетровской области. Минувшей ночью населенный пункт Апостолово, примерно в 45 километрах от Кривого Рога, подвергся обстрелам. Там погибли 4 человека. И сегодня, кстати, появились данные о том, сколько всего памятников архитектуры было разрушено на территории Украины с начала российской военной агрессии. 380 памятников архитектуры. Мы сообщали о том, что бомбы попадали в музее, был разрушен драматический театр в Мариуполе. Вот мы только накануне напоминали как раз об этом, потому что появились фотографии. Это и музеи, это и просто памятники архитектуры. Например, одна из школ в Луганской области, которая пережила 3 войны, но не пережила российскую агрессию сейчас. В общем, тоже счет этому ведется.
Между тем, счет ведется и самим военным преступлением, как в широком плане, так и по конкретным фактам. Об этом сегодня в ходе брифинга в США рассказала посол США по вопросам международного правосудия Бет Ван Шак. Я участвовал в этом брифинге и тоже задавал вопросы. Она назвала, и я впервые слышу такую риторику со стороны официального представителя администрации США, нынешний момент моментом нового Нюрнберга. В смысле давления на Россию, в смысле расследования преступлений, которые совершают российские войска в Украине. Она пояснила, что означает момент нового Нюрнберга. Это означает, что никогда еще раньше, ну, точнее, были прецеденты, вот как раз Нюрнберг, и сразу после развала СССР и окончания Холодной войны были только два момента, когда международная юстиция, международное сообщество было так консолидировано для совершения правосудия над теми, кто развязывал войны и совершал преступления против человечности. Это было в Нюрнберге, это было в Руанде и в Югославии. Ну и вот сейчас, по ее словам, третий такой момент, момент нового Нюрнберга. Она рассказала о том, как международное сообщество собирается привлекать Россию к ответственности. Там же была журналист Первого канала российского, которая выступила в характерной для Москвы манере, где вы были все эти 8 лет. Ну, то есть, вот она сказала, были какие-то преступления со стороны украинских военнослужащих и националистов, как она их сразу обозвала. Ну, вот на это представитель американской администрации сказал, что, во-первых, совершенно несоизмеримо количество того, что совершили российские войска на украинской территории, и тех единичных случаев, которые были допущены украинской армией. Но, кроме этого, еще и несоизмерим ответ двух администраций. Кремль все отрицает, отвечает вот эбаутизмом, а как у вас там обстоят дела? Украинское правительство расследует каждый случай, оно очень серьезно относится ко всем возможным нарушениям гуманитарного права в ходе этой войны. И по диспропорции случаев, и по диспропорции подхода видно, кто на самом деле несет ответственность за целый вал военных преступлений, преступлений против человечности, которые сейчас совершены в Украине.
Тем временем, по некоторым данным, война в Украине достигла критической стадии. Об этом пишет сегодня CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в НАТО и западные разведки. И в ближайшее время будет момент, когда одна из сторон добьется успеха и определит исход конфликта. Журналисты издания агентства поговорили с разными экспертами и сделали некоторые выводы. Собеседники агентства видят три возможных сценария дальнейшего развития событий в Украине. Россия продолжит добиваться успеха в двух ключевых восточных регионах Донецкой и Луганской областей. Это один сценарий. А второй сценарий – боевые действия зайдут в тупик, что приведет к большим потерям с обеих сторон. Будет медленно развиваться кризис, который обернется истощением мировой экономики. И третий сценарий – Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о победе и попытаться свести боевые действия к минимуму. Но этот сценарий, как утверждают собеседники агентства, источники оценивают как менее вероятный. А тем временем появляются некоторые данные о том, что возможно в России могут все-таки объявить мобилизацию. Россия израсходовала большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней войны, и ей уже через несколько месяцев придется замедлить наступление. Об этом пишет сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС. Замедлить наступление, как уточняется, придется из-за нехватки военной техники и солдат, а также необходимости серьезной перегруппировки войск. И именно поэтому Кремлю, возможно, придется объявить массовую мобилизацию. До этого, как мы знаем, Путин избегал этого шага, не раз об этом заявлялось, и говорили, что, может быть, на 9 мая он об этом объявит, но не объявил. Так вот, он избегал этого шага, поскольку это равносильно публичному признанию того, что военные действия идут не по плану, а один из главных нарративов российской пропаганды официальной, это то, что все под контролем. Они повторяют это постоянно, что в соответствии с задуманным, в соответствии с первоначальным планом все идет. Не волнуйтесь, все вот по сценарию, который какой-то сценарий там у них изначально был. Так что вот посмотрим, как в ближайшие дни будут развиваться события. Уже не первый раз возникает это предположение о том, что будет объявлена массовая мобилизация.
Да, действительно, западные эксперты говорят сейчас о том, что от развития ситуация вокруг Северодонецка, Лисичанска сильно зависит дальнейшее развитие военных действий. Но очень многие, уже это очевидно, готовятся к войне на истощение. Война на истощение совсем недавно. Этот термин был использован самыми разными и официальными лицами, и экспертами. То есть она может продлиться многие месяцы, может российская армия отходить, приходить на те территории, где она пытается закрепиться, и очевидно, что западные союзники Украины, страны, помогающие Украине, готовятся именно к этому сценарию. Во всяком случае, именно сейчас объявлено о очередном транше американской военной помощи – 1 миллиард долларов. Сегодня об этом сообщил Белый дом. Это сказал президент США Джо Байден, и он об этом сообщил лично президенту Владимиру Зеленскому, что военная помощь Украине на 1 миллиард долларов будет передана в ближайшее время. Байден сказал, что это будет дополнительная артиллерия, вооружение для береговой обороны, боеприпасы для артиллерии, современные ракетные системы. Ну и по некоторым данным, украинские войска получат ракеты для систем залпового огня и снаряды для гаубиц, потому что именно это запрашивал Киев. Также агентство Рейтер сообщает, что защитникам Украины будут переданы наземные пусковые установки для антикорабельных ракет «Гарпун», радиопередатчики для шифрованной связи и так далее. Кроме этого, Байден сказал, что Украине будет выделена гуманитарная помощь на 225 миллионов, чтобы, цитирую, помочь людям на территории Украины. В частности, речь идет о снабжении питьевой водой, наиболее нужными медикаментами, продовольствием, наличными деньгами для покупки наиболее нужных товаров, медпомощи, безопасные убежища. Тоже надо строить на эти деньги. Ну и, как я уже сказал, идет третья встреча в формате «Раймштайн». Это когда была образована ранее контактная группа по помощи Украине. Вот эти встречи проводят, как правило, представители Соединенных Штатов с другими странами. Сегодня также министр обороны США Ллойд Остин председательствовал на этой встрече. Он на ней заявил, что ничем не оправданное, это цитата, «вторжение России в Украину представляет опасность не только для Украины. Российская Федерация – это угроза европейской безопасности, основанная на правилах международного порядка». Ну и еще один представитель администрации США, госсекретарь США Энтони Блинкен, сказал, что Запад стремится прилагать максимум усилий для обеспечения Украины всем необходимым. Он сказал, что сейчас прямо предпринимаются значительные скоординированные усилия, чтобы убедиться, что украинцы получают то, что им нужно. Эта задача была как раз и поставлена, как говорит Блинкен, на прошедшей встрече глав военных ведомств США и более 40 стран других, вот в этой группе «Рамштайн». Страны НАТО предоставляют уже Украине военное оснащение на миллиарды долларов, а на мадридском саммите НАТО, который состоится в конце июня, будет принят пакет помощи Киеву новый, чтобы Киев начал переходить на современное натовское вооружение. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня. И очевидно, что уже отдельные страны НАТО делают свои какие-то шаги по оказанию Украине помощи. В частности, Греция может передать Украине до 30 единиц боевых машин пехоты. Но, правда, это будут не очень новые машины. В обмен на них от Германии Греция получит новые бронемашины «Мардер». Ну, вот у Германии такая есть двоякая роль, которую Украина очень сильно критикует. Разные официальные представители Украины высказывают свои претензии к Германии постоянно. Но посмотрим, 16 числа еще раз анонсирован визит Макрона, Шольца и Марио Драги, премьер-министра Италии, в Украину. Посмотрим, может быть, после этих контактов с Владимиром Зеленским что-то сдвинется с не слишком мертвой, но и не слишком живой точки.
А тем временем в России проходят свои встречи на высоком уровне. Например, Петербургский международный экономический форум, про который мы накануне рассказывали и перечисляли визитеров этого форума, в том числе там представители Талибана и другие интересные люди. И вот на этом форуме выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, и она прокомментировала смертный приговор троим иностранным наемникам, как она сказала, имеется в виду иностранные граждане, которые воевали за Украину и были взяты в плен представителями так называемой ДНР. Так вот, Мария Захарова заявила на этом форуме: вынесенный Верховным судом ДНР смертный приговор трем иностранным наемникам послужит примером для других солдат удачи, воюющих на стороне украинских неонацистов.
Мария Захарова, как мы знаем, довольно долгое время жила в Нью-Йорке и, видимо, стремительно забыла весь опыт своей международной деятельности и возвращается скорее к опыту советских времен, сталинских, когда все эти термины использовались. Надо сказать, что на Международном экономическом форуме в Петербурге, который уже с таким некоторым трудом можно назвать международным, гостей действительно довольно интересное количество и качество. Лавров там встречается с представителями Кубы, Центральноафриканской Республики, Венесуэлы и Никарагуа. Такой клуб, примерно такой, как был у Советского Союза, такие, значит, свободолюбивые небольшие государства, в которых сидят тираны. Ну и в заявлениях с Марией Захаровой про смертную казнь соревнуется, как всегда, спикер Госдумы Вячеслав Володин, который сказал, что в законодательстве вот этих сепаратистских регионов надо оставить важный пункт, вот эту смертную казнь. Ну, в общем, они так сильно-сильно громко за смерть высказываются. Кроме этого, Вячеслав Володин вообще, он регулярно отжигает в соцсетях и так далее. Вот он, например, сегодня сказал, что в России система высшего образования должна учитывать лучшие практики образования, существовавшие в дореволюционный и советский период истории. Ну, тем, кто не знаком с дореволюционным российским образованием, я советую почитать книгу Льва Косили «Кондуит и Швамбрани».
Я, кстати, как раз тут вспоминала именно это произведение в связи с новым названием «Макдональдса» и вспомнила цитату оттуда: «Тиф разносит вша, точка и ша».
Да, точка и ша – это теперь то, как называется «Макдональдс», причем «Золотые арки» с созданием «Макдональдса» там сбивают успешно, как рассказывают мои друзья, а вот продукты-то еще не завезли. Очень похоже, что такая сеть известной фастфудовой продукции станет такими немножко пустынными зданиями. Но, тем не менее, Россия пытается не только в общественном питании, но и вообще внедрить некую новую реальность. Обязательно Россия рассказывает или пересказывает те события, которые происходят своим языком. Ну, например, секретарь Совбеза России Николай Патрушев сегодня сказал, что Россия вообще-то выступает за политико-дипломатическое урегулирование, на переговоры заморожены Киевом, и именно деструктивные действия США, сейчас цитирую Патрушева, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога. То есть, как только друзья Украины начали поставлять ей хоть какие-то вооружения для того, чтобы она смогла обороняться от совершенно очевидной, неспровоцированной и очень жестокой агрессии России, это, по мнению Патрушева, помешало политико-дипломатическому регулированию. Ну, кстати, мы вот с тобой каждый день говорим, и военные сводки превратились уже в рутину, обстрел, столько-то погибших, туда-то ракеты прилетели. Но нашим слушателям надо очень хорошо понимать, что это ежедневные человеческие жизни, это страшные кадры человеческой трагедии. И когда Москва говорит о том, что она бы чего-то там и хотела договориться, но ей мешает Украина, в это самое время российские солдаты, российские войска обстреливают мирные украинские города. Поэтому за всеми нашими полуофициальными формулировками, за всеми нашими информационными сводками нужно видеть человеческое горе. Для этого, наверное, надо ходить по независимым ресурсам и смотреть фотографии.
Но я-то, знаешь, продолжу вот эту коллекцию перлов российских чиновников, потому что нельзя сегодня обойти стороной Дмитрия Медведева и Дмитрия Рогозина. Дмитрий Медведев, помните, он написал вот этот агрессивный пост в своем телеграм-канале, и тут он снова выступил, он на несколько дней замолчал, а потом опять. Он написал в телеграм-канале, что не уверен в том, что Украина не исчезнет в ближайшие 2 года с карты мира. По словам Медведева, Украина якобы хочет по ленд-лизу получить от США сжиженный газ с оплатой поставки через 2 года. Только вопрос, пишет Медведев, а кто сказал, что через 2 года Украина вообще будет существовать на карте мира? И вдогонку пост Рогозина. То, что появилось на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. То есть мы видим абсолютно неприкрытый язык ненависти, призывающий к тому, что определенного там государства, народа не должно вообще существовать.
Да, есть совершенно очевидная статья в списке военных преступлений, преступлений против человечности, о которых мы говорили в начале. Эта статья называется «Призывы к геноциду». И вот я думаю, что когда это делают уже не какие-нибудь там добровольцы или совершенно там чокнутые философы, а представители официальной российской власти, это будет весомее других доказательств для международной юстиции, которая будет заниматься, конечно, последствиями этой войны. Надо сказать, что, конечно же, единству мирового сообщества против действий России сильно мешает та энергетическая зависимость, которая сохраняется в Европе. Это очень очевидно из тех последних новостей, которые я вижу про поставки российского газа в Европу, в частности, глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, он назвал политическим, интересно, а еще каким, решение России сократить прокачку газа по газопроводу «Северный поток». Это «Северный поток-1», который уже существует. И раньше «Газпром» сказал, что у него там «Сименс» турбины перестала обслуживать, поэтому он сокращает прокачку газа на 40% практически. Ну и все вокруг, во всяком случае, власти Соединенных Штатов при любом президенте говорили Европе о том, что вы бы как-нибудь избавились от этой энергетической зависимости. Ну вот теперь глава Минэкономики Германии предполагает, что у России вот такой политический как бы трюк с перекрытием 40% газовой трубы. Это довольно серьезные последствия вот этой энергетической зависимости. Кроме этого, Россия пытается работать на восточном направлении, чтобы компенсировать разрыв с Западом. Сегодня Путин разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпинем. И это довольно серьезный разговор, потому что западные агентства приводят такие высказывания Си Цзиньпина, как утверждение, что Китай продолжит поддерживать Россию по ключевым вопросам, связанным с суверенитетом и безопасностью. Только что прошла виртуальная встреча БРИКС, и мы видим, что также есть усилия в формате БРИКС, то есть Россия пытается не потерять какие-то контакты в странах с довольно большим населением, и эти страны пока с ней контактируют.
Ну, тут мы, наверное, плавно переходим к рубрике «Санкции». И чтобы ее, так сказать, открыть, я расскажу о заявлениях президента Казахстана Токаева. Он заявил о том, что союзнические отношения его страны с Россией будут продолжаться без нарушений санкционного режима, введенного Западом. Об этом Токаев заявил в интервью российскому государственному телеканалу «Россия-24». «Санкции являются санкциями. Нам не стоит их нарушать», сказал Токаев. Объяснил, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и Россией будет происходить именно в рамках санкционного режима. То есть дружба дружбой, а табачок врозь.
Да, но надо сказать, что Токаев делает и вполне пророссийские заявления. Он, например, говорил, по-моему, в том же интервью, что российская экономика выдержит все трудности и так далее. Вообще есть ощущение, что изменения в Казахстане, которые произошли после очень серьезных трагических событий там, они каким-то образом повлияли на приближение руководства Казахстана к России. Во всяком случае, Токаев официально приехал на этот самый Петербургский экономический форум и так далее. Ну, если мы говорим о санкциях, то довольно серьезные санкции, мы знаем, Россия вводит против своих граждан, ограничивая их возможности в получении независимой информации, в том числе от нас, от «Голоса Америки». И на это США отвечают тем, что увеличивают финансирование сервисов, которые позволяют обходить цензуру в российском интернете. Вашингтон увеличил поддержку VPN-сервисов с помощью государственных денег. И эти VPN-сервисы, которые позволяют россиянам обходить цензуру, они помогают узнавать больше о войне, которую Россия ведет. Ну, как минимум, Рейтер сообщает о поддержке администрации США трех компаний, которые предоставляют услуги российским пользователям. Это NTH Link, Siphon и Lantern. Финансирование этих сервисов существенно выросло. В том числе они финансируются и по каналам государственным. Во всяком случае, одни из наших коллег, Open Technology Fund, ОТФ, который входит туда же, куда и «Голос Америки», в одно агентство, они говорят о том, что поддерживается VPN-сервис именно из-за цензуры российских властей. Ну и российские медиа продолжают быть отключаемы в Европе от возможности пропагандировать свой взгляд на российскую войну. В частности, телеканалы Russia Today, RTDoc, RTR Планета и Россия-24 отключены в Черногории. Я напомню, Черногория когда-то была, ну, просто для россиян таким вот запасным резервным раем, да, туда можно было смотаться, отдохнуть и так далее, вот больше не получится. И послушать, видимо, в местных отелях российское телевидение тоже больше не получится.
А я продолжаю вести свою рубрику «Кого, где и за что?». По аналогии со «Что, где, когда?» речь идет о тех, кого задерживают, преследуют за антивоенные высказывания. В Москве у здания Минобороны задержали пикетчика Андрея Сазанюка с антивоенным плакатом. Об этом рассказал УВД-Инфо его друг. Сазанюк стоял с плакатом: «Война – это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди». И вот за этот плакат, в общем-то, с прописной истиной, его доставили в УВД хамовники. Позднее стало известно, что Сазанюка отпустили из полиции с протоколом о дискредитации российских военных. Как я уже говорила, просто дня не проходит, чтобы кого-нибудь не задержали за антивоенный плакат или высказывание. Иногда это вообще пустой плакат, на котором ничего не написано. Но, тем не менее, люди продолжают высказываться. Вот, например, бывший капитан сборной России по футболу поддержал отстранение российских спортсменов от соревнований. Игорь Денисов, бывший футболист «Зенита», «Динамо» и «Локомотива», экс-капитан сборной России по футболу, высказался на эту тему в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Цитата: «Я считаю, это правильно, это мое мнение. Вы, я, мы все причастны к тому, что происходит. Мы, хочется верить, выбираем власть, и это все происходит. Это надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам», заявил Денисов. Футболист также объяснил, почему считает, что все россияне виноваты в начавшейся войне. «Мы не можем до нашего правительства донести нашу точку зрения. Я полностью убежден, что это неправильно. Но я это не говорю. Только вот сегодня», признался Денисов. Ну и в заключение предлагаю обсудить свежие данные Института исследований журналистики «Рейтер». Он опубликовал результаты опроса более 93 тысяч жителей 46 государств мира. Жители России и иных государств, ранее входивших в состав Советского Союза, при этом не опрашивались, но в этом и важность этого опроса. Вот мы часто говорим о том, что появилась уже в мире усталость от украинской темы, и об этом говорят и цифры, в частности, то, как люди смотрят какие-то новости об Украине, читают, потребляют информацию. Так вот, согласно исследованию, все большее число людей выборочно избегают ознакомления с важными новостями, в частности, такими, как российское вторжение в Украину. 38% респондентов заявили о том, что иногда избегают новостей. И это выше, чем, например, 5 лет назад. Примерно 36% опрошенных сообщили, что новости негативно отражаются на их настроении. Доверие к новостям также снижается и достигло минимума в США. В среднем 42% респондентов заявили, что в большинстве случаев доверяют новостям. Однако этот показатель снизился в большинстве стран, в которых проводилось это исследование. Тут надо сказать, что касается это, как я уже сказала, не только российского вторжения в Украину. Наблюдали такую же усталость от пандемии, от ковида, от других каких-то тем, которые, ну, можно обозначить знаком минус. Но в этом есть, конечно, определенная опасность в том, что люди устают от новостей об Украине, и нужно поддерживать каким-то образом этот интерес.
Да, но на самом деле поддерживать этот интерес людям нужно ради самих себя, потому что если люди могут реагировать на чужое несчастье и на необходимость объединиться против зла, они способны себя защитить. Дело в том, что несчастье может подобраться и к ним самим, и они могут его не приметить за общим отказом от переработки информации о несчастьях других. И, собственно, то, что сегодня сказал министр обороны США Ллойд Остин о том, что Россия представляет опасность не только для Украины, это же, в общем, верно. Очень многие люди говорят о том, что Балтия и Польша лучше других знают, как может отразиться эта война на них. Так или иначе, очевидно, что людям не надо закрывать уши, в том числе от того, что делаем мы вот этим подкастом.
Да, мы продолжим рассказывать вам о новостях каждый день. Я напомню, что вы слушали наш подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.